Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Часов 12 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. И сегодня оно посвящено кинематографу. Подростки в кино. Какими мы хотим их видеть? Понятное дело, что поводом для такого разговора послужил сериал «Школа», который сейчас идет по Первому каналу. И по нему уже огромное количество споров горячих было проведено, в том числе и самим телевидением. Я думаю, что вся эта история еще продолжится, сколько он будет идти, 60 серий, по-моему, да, столько будут спорить. Ну, на самом деле, я хочу сразу сказать, что я посмотрела первые 3 серии фильма «Школа», и он оставил очень хорошее впечатление у меня. Мне показалась эта работа очень интересной, важной, абсолютно отдельной, новой для сегодняшнего телекино. Пусть спорят, это очень хорошо. Но, тем не менее, вот с помощью сериала «Школа» мы вышли вновь на эту тему по поводу детского кино, кино для подростков, кино про подростков, и сегодня давайте мы про это поговорим. Итак, в нашей студии Ефим Рачевский, директор Центра образования Царицына. Добрый день, Ефим Лазаревич, здравствуйте. И член Общественной палаты, не забудем и про это. Павел Бардин, режиссер, и надо напомнить, что Павел Бардин режиссер фильма «Россия-88», который уж точно про молодежь и про подростков сегодняшних. Тоже совсем отдельное кино, и отдельные зрители его даже посмотрели. Надеемся, что когда-нибудь все-таки будет и массовый прокат, и этот фильм все-таки выйдет к зрителю в открытую. Паша, добрый день, здравствуй.
Добрый день.
Здесь Елена Дропека, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Думского комитета по культуре и актриса замечательная. Здрасте, Лена.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомним номер телефона 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. Итак, давайте начнем. Если говорить вообще, в принципе, о кино для молодежи и про молодежь. Потому что в любом случае человеку, который приходит в кино или включает телевизор в надежде увидеть что-нибудь про себя, он именно это хочет и увидеть. Про себя, про свою жизнь, не про чужую, не приукрашенную, ту самую настоящую, которым живет сам молодой человек, если мы говорим сегодня о молодых людях, его соседи, его товарищи и друзья. Когда это совпадает, тогда и возникает такая вот искра, которая является настоящим успехом фильма. Когда есть свой зритель, которому хорошо вместе с этим фильмом. Когда рождаются споры, еще лучше. Поэтому я, например, всегда приветствую такие провокативные вещи. Мне кажется, они очень важны. Важно, чтобы были споры в отсутствии сегодня споров в принципе, различных общественных дискуссий, политических особенно, да, то разговоры, которые нам дарит кинематограф, это самая большая ценность. И спасибо ему большое за это. Но, тем не менее, находится и огромное количество мнений, которые утверждают, что фильмы про подростков и для подростков должны сделаны с особой аккуратностью, руководствуясь принципом врачебным «не навреди», для того, чтобы не было плохого примера для подражания, чтобы герой был безупречен во всех отношениях, а не только как Саша Белый из «Бригады». Давайте вспомним один из самых крупных телеявлений начала 90-х, да, когда об этом фильме тоже спорили, можно или нельзя его показывать по телевидению. Я имею в виду фильм «Бригада». Да. Вот все-таки должна ли быть воспитательная функция в кинематографе, которая так или иначе поднимает детские подростковые проблемы? Лен, вам слово.
Я считаю, что должна быть воспитательная функция, потому что мы имеем дело не с формировавшейся личностью, а как бы с формирующейся. И когда личность формируется, она должна иметь модель для подражания. Это абсолютно точно. Этой моделью становится либо неформальный лидер там какой-нибудь во дворе, либо в школе, либо это литературный или, что чаще сегодня, телевизионный герой, на кого все хотят быть похожи. Это во все времена было, начиная от, так сказать, Древнего Рима и Древней Греции, и до современности. Поэтому мы и говорим о том, что герой, именно герой, а не антигерой, да, которого мы показываем, он, в принципе, должен быть моделью для подражания. Другое дело, что кино – это еще и искусство, которое исследует сегодняшнюю жизнь. И первые сигналы о неблагополучии в обществе, о проблемах в обществе мы тоже получаем от деятелей искусства, от произведений искусства. Мы спорим о них, мы размышляем. И поэтому, конечно, фильмы должны быть те, которые поднимают проблемы. Угу. То есть это может быть разное кино. Понимаете, есть кино, там, не знаю, как Федора Бондарчука, там «Обитаемый остров», да?
Ну, это совсем другое.
Это другое. Давайте и должно быть кино, которое, да, которое, обращаясь к нам, говорит, посмотрите на себя в зеркало увеличивающее. Угу. Вот вы какие, давайте думать, что мы с этим будем делать.
Вот этот посыл важен, давайте думать,
конечно,
что мы с этим будем
конечно,
делать.
Конечно, конечно.
Да? Или достаточно диагноза?
Нет, давайте думать. И очень хорошо, что фильм «Школа» вызвал такую бурную дискуссию. Я тоже посмотрела вот uh-huh. только первые серии. Мне показалось это чрезвычайно интересным. Сам факт того, что он вызвал такие споры не только на официальном телевидении, не только среди учительства, не только среди депутатов, честно вам скажу, в Государственной Думе, но и в блогах. Uh-huh. Вы посмотрите, какую бурю он вызвал в блогах в интернете, там, где неконтролируемая дискуссия. Да? Последнее вот это такое явление, которое вызвало споры. И это очень хорошо на самом деле, потому что мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении, и это связано и с общей политикой, которая сегодня в школе или там по отношению к подросткам. Вы помните, что был такой лозунг, что мы должны избавить школу от необходимости воспитывать, что школа – это образовательное учреждение, она должна давать образование. А воспитывают пусть семья и родители. Uh-huh. Вот это такой рудимент этих рассуждений до сих пор во многих школах есть.
Пожалуйста, Ефим Лазаревич. Ну, я знаю ваше мнение.
Не по очереди.
Ну, пожалуйста, я хотел сейчас, чтобы высказались да? большие и взрослые, а потом
да.
молодые,
ну, значит,
юные.
Того, я не кинокритик и в искусстве не очень.
Вы подростковед.
Я, ну, наверное, да. Подростковед. Скажу правду, я в школе 30 лет, это мой самый любимый возраст. Нет ничего интереснее, нет ничего азартнее. Нет ничего взрывнее, опаснее, интереснее, чем подросток. Вот. Причем они настолько все не одинаковые, они настолько не выносят лжи, они очень больно реагируют на ложь подростка. Потому что если какого-нибудь предпубертата, или еще их называют, знаете, как постоянно зубы, это те, у кого зубы поменялись, там, третий класс, четвертый класс, их еще можно как-то привести куда-то и так далее, то подростка не обманешь. Именно у подростка мир рушится. И я бы сказал, везет тому, кто вот на обломках внутренне разрушенного мира все-таки что-то сможет сотворить, и здесь ему надо помогать. Мы часто говорим не мешать, я не согласен с этим. Надо помогать, потому что ему одному справиться сложно, а у вас подросток. У вас подросток, да, ему одному справиться очень сложно. Да. С какой проблемой они сталкиваются? Проблема первая, их не слышат. Их не слышат, а их не научили слушать. Понимаете? Они часто друг друга не слышат. Вот не зря самые дерущиеся возраст это 5-6 класс. Ну, причем драки идут на предмет самоутверждения вот в этой жизни. Потом тоже идут драки, бывают они, но уже по другим совершенно мотивам. Поэтому я хочу попытаться ответить на ваш вопрос, должно ли воспитывать кино. Я по отношению к любому искусству отказался бы от слова «должно». Если произведение искусства влияет каким-то образом на наше представление о мире, о себе, то оно уже воспитывает. А если оно бездарно, неинтересно и скучно, то как бы не тужились авторы, да? Но есть же возможность переключить, не открыть книгу, не пойти смотреть вот эти вот и так далее. Поэтому любое произведение искусства, а кино представлено на телевидении, у нас же народ, доминирующий культурой, телевизионной культурой, более того, очень большая часть населения абсолютно доверяет тому, что показано.
Но при этом давайте все-таки там, заметим да. важный очень момент да. все-таки, что аудитория в кино как раз та самая подростковая и молодежная. В кино-то ходят в основном подростки и те, кто, ну вот после, там, начиная там лет с 13-12,
ну, да.
основная аудитория
да,
в кино.
Потому что на многих фильмах написано, детям до 12 нельзя, в наши годы было до 16, да. Но сейчас у них раньше все происходит, наверное, я не знаю. Вот, поэтому я однозначно отвечаю на ваш вопрос. Да, воспитывает. Не должно воспитывать, а воспитывает. воспитывают. Можно Паша, паузу?
Давайте, да, сейчас Паше дадим слово.
Да, ну, я как человек, который пытается делать кино, абсолютно согласен с тем, что кино не должно. Есть ответственность телевизионных продюсеров, прокатчиков, учителей, которые могут это кино упаковать, показать в таком тайм-слоте или в сяком тайм-слоте. Ответственность тех, кто выдает прокатное удостоверение, и там пишется возрастное ограничение. Не думаю, что кино должно. И если кино пытается вступить со зрителем в диалог и заставить его задуматься о чем-то, это хорошо, но это не обязательное условие для того, чтобы кино случилось. А самое опасное – это то, как некоторые воспринимают воспитательную функцию кино, то, что там должна быть обязательно ролевая модель. Тогда мы потеряем каких-то героев не только кино, но и литературных, потому что Чацкий не ролевая модель, он сбежал. Он эмигрант и эскапист. Печорин вообще печальная какая-то личность. Просто сволочь. Да и Онегин, в общем, не намного лучше. Мне кажется, не должно. Но очень хочется, конечно.
Ну, и вообще, вот это вот разделение на положительных и отрицательных героев, насколько оно правомерно в сегодняшнем, в современном кинематографе? Это нужно? Это важно? Или...
Мне очень нравится к этому отношение Довлатова, но оно как раз на родине было очень неугодно. Мне кажется, деление, оно достаточно условное, хотя я посмотрел на днях «Аватар», мне кажется, это блокбастер в духовном смысле, а не только в материальном, и вот там разделение очень четкое, вот так по-американски, абсолютно прозрачные, вот есть злодей, конструкция такая, есть положительные герои, у них столкновение, все заранее понятно. И вот это как раз, по-моему, кино то, которое отвечает запросу родителей, педагогов. Но не все кино может быть таким и должно быть таким.
Но сегодня, как я понимаю, хотя это всегда было, наверное, подростки и вообще человек молодой, он, как мне кажется, предпочитает разговор очень жесткий посредством искусства. Это речь идет там и о литературе, и о театре, и о кино. Давайте вспомним все-таки советское время. Мы любим вспоминать в нашей студии особенно, поскольку мы все пополам так все раздерганы, да, родились и воспитаны там, а живем и реализуемся здесь. Успех фильмов Динары Асановой был как раз именно в этом спрятан, вот в этом жестком разговоре. Потому что кино молодежное у нас сюда снималось очень много в советское время. Детского, молодежного, для детей, для подростков, для среднего, для старшего. Но что мы там вспоминаем? Вспомнить, очень с большим трудом вспоминаем хоть какие-то названия. Но вот это отдельные вещи.
Дорогая Елена Сергеевна.
Да, самые радикальные вещи вспоминаются.
Электроник.
Ну, электроник в меньшей степени. Все-таки, как Петро Хвастичкин.
Это для другого
да.
возраста.
А вот Динара Асановой фильмы, я помню, какой-то просто был эффект действительно бомбы, когда появились ее первые работы. «Не болит голова у дятла», и дальше «Пацаны», да, и фильм «Милый, дорогой, любимый, единственный», где Ольга Машная играла практически вот такую же девочку, которую сегодня появляется в фильмах Валерии Гай Германики. Абсолютно такая же. Но там всегда был обязательно рядом человек в этих фильмах, который так или иначе пытался с ними найти какую-то точку соприкосновения, найти тему для разговора, показать им другую жизнь. Ну, в данном случае у Динары Асановой всегда был такой вот мужчина, Валерий Приемахов, красавец, мужественный человек, который брал на себя эту ответственность, и мы за ним шли вместе с героями фильмов. В фильмах «Россия-88», например, или в фильме Валерия Гай Германики «Все умрут, а я останусь», такого человека рядом с героями нет. Там вообще нет ничего. Я имею в виду, вот света в конце туннеля там нет. Там абсолютно такая вот стена передо мной. И когда, допустим, вот Пашин фильм я смотрела, вот так вот тыкаешься в эту стену в конце фильма, и действительно возникает вопрос, что с этим совсем делать. Вот вопрос, что с этим совсем делать, он в фильмах не возникает, он возникает после фильма.
Мне кажется, это все равно пространство фильма. Угу. Вот есть, например, такой фильм Грега Араки «Детки». Я думаю, что он жестче, чем то, что мы сейчас обсуждаем. Там тоже абсолютный тупик. Наркомания, СПИД, случайные связи, все это в среде подростков. Очень жесткое кино, очень реалистичное, тоже не оставляет никакого света в конце тоннеля. Но у подростка обязательно должен возникнуть вопрос, а я так хочу, а для меня это может быть ролевой моделью, отрицательной ролевой моделью, а я хочу упереться в этот тупик. абсолютно. И мне кажется, вот это может быть даже гораздо мощнее, чем некий резонер от автора, который проповедует вечные ценности.
Я думаю, что это следствие того, что в реальной жизни, во взрослой нашей жизни, мы тоже запутались. Понятие добра и зла, понятие, что хорошо, что плохо,
но вы же
благородство и
Лен.
Подлость, они все перепутались в нашей жизни.
Но вы же не запутались, вы знаете, что хорошо, что плохо.
А я запутался.
Ну ладно.
Я такой запутанный, кажется, не могу разобраться.
Мы прошли через, в общем, страшный период ломки вот этих наших основных столпов, да, нравственности в конец 80-х, начало 90-х, да, когда человек общественный, считавшийся положительным, вдруг стал полным идиотом, да.
Это были фаршивые столпы.
Да. Может быть, они и были фальшивые.
Книги, да, они как-то на них
Но я их видела в жизни, и они мне очень нравились. Я, например, всегда на них ориентировалась. И на литературных героев, и до сих пор герои Гайдара, того самого старого Гайдара, а не нового, да, мальчишки-вальчиш там, и они всем герои до сих пор. Те, кто меня сформировал. Знаете, когда нельзя продать родину за банку варенья и пачку печенья.
Ну, потому что совсем уж противный был этот Плохиш.
Плохиш был очень противный, но очень похож на сегодняшних героев, понимаете,
я
который помню, говорит...
Плохиш курил, не помните?
Насчет курения курил, не помню, но варенье и печенье он очень любил и, помните, продал свою родину буржуинам за именно вот эти материальные ценности.
Но в стране было плохо с едой.
В стране было плохо с едой, однако рядом с ним был мальчишки-бальчиш, которому потом салютовали, летят самолеты, салют мальчишу. Вот я на этом воспитывалась. И это осталось на всю жизнь со мной. Вот сегодняшних детей, что есть такое, что говорит им, что хорошо, что плохо. Когда во взрослой жизни мы запутались, тот, кто благороден, честен, тот беден и дурак, понимаете, а тот, кто мошенник, обобравший, так сказать, ближних своих, тот богат и прав. И вот эти следы как бы неправедности нашей взрослой жизни, они все переселились в детскую жизнь точно так же. Там точно такое же расслоение по социальному принципу, кто у тебя у папы такая машина, а у моего папы такая машина, а у меня вот такой телефон, а у тебя такой телефон, а у папы любовница лучше, чем у твоего папы. Понимаете, они же это все обсуждают. Это зеркало нашей взрослой жизни. И до тех пор, пока мы во взрослой своей жизни не определимся и не найдем выход, наши дети будут биться об эту
я
самую
вижу,
стену.
Я вижу, выход один – отказаться от машины, любовницы, бани и чего-то
нет,
другого.
Нет, отказаться от неправедной жизни.
Вообще просто отказаться.
Нет, я понимаю, я не против... Призыв один – вести себя прилично.
Вести
надо.
Себя прилично и жить по заповедям Божьим.
Тут еще одна коллизия возникает забавно, то, что бедные дураки, которые борются с богатыми негодяями, оказываются экстремистами очень часто теперь. То есть неуловимые мстители – это террористы в современном
да.
прочтении.
Ну, им нечего терять.
Давайте мы сейчас сделаем паузу, новости послушаем, потом вернемся в программу. Итак, продолжаем наше родительское собрание. Сегодня мы говорим о кино для подростков и про подростков. В нашей студии директор Центра образования Царицына Ефим Рачевский, кинорежиссер, режиссер фильма «Россия-88» Павел Бардин, депутат Госдумы, первый заместитель председателя Думского комитета по культуре Елена Дропека. А теперь вопрос все-таки сочетания правды и неправды. Насколько он вообще важен в разговоре о кино для молодого поколения, хотя не важно для какого, для любого поколения. Потому что в любом случае, когда мы говорим о правдоподобии, о том, что это та самая настоящая правда, мы обязательно придем к распространенному термину «чернуха», который мы так любим кидаться. Да? Вот какой, можно здесь найти какую-то золотую середину? И нужна ли она? Паша, у меня к тебе тогда вопрос первый.
Мне кажется, если... искать какие-то критерии, то их надо в законодательном поле искать и вырабатывать. Вот. Я сейчас столкнулся с феноменом экспертизы, и выяснилось, что экспертизу может заказать любой человек, чиновник, любому другому человеку. Желательно, чтобы он был как-то связан с образованием. На никаких других критериев нет. Эксперт, в свою очередь, выносит какое-то свое субъективное суждение, на основании которого... могут что угодно сделать с фильмом. Вот эта ситуация, мне кажется, категорически неправильная. Должны быть какие-то понятные вещи. Вот если есть мат, значит, показывают после 11 вечера. Если есть сцена насилия вот такого вот характера, значит, показывают после 7 вечера. Если будет такая прозрачная система, понятная всем, то тогда не будет проблем с оценкой.
Ну, а для тебя, как для художника, извини за пафосное определение, как для автора?
Спасибо, очень приятно.
Существуют какие-то свои критерии, что да, что нет?
Они внутренние, в основном на уровне ощущений. Вот мне не хочется эстетизировать насилие. Например, но это моя личная точка зрения. Мне кажется, что это не значит, что это право не должно быть у другого режиссера. Если он дает себе внутреннее разрешение, то почему его должны другие люди ограничивать? Нужно ограничивать показ, если это нарушает чью-то свободу, чью-то безопасность. Но мне не кажется, что опять-таки мы что-то кому-то должны.
Угу.
И правда, она все равно художественная. И подростки, несмотря на то, что они еще не закончили свое формирование, как, впрочем, и, мне кажется, я тоже, но они способны отличить правду от неправды, как минимум.
Ефим Лазаревич.
Знаете, я солидарен с Павлом. Перед художником мне нельзя ставить подобные задачи.
Я у вас прошу, как у зрителя.
А вот как у зрителя,
да.
Ну,
вообще, коробит какие-то вещи.
Если искусство ориентируется исключительно на правду, вот вы знаете, есть правда, есть достоверность. Это две разные вещи.
Так.
Вот фильм, который мы не называем, но который мы обсуждаем.
«Школа» вы имеете?
Ну, конечно.
Ну, хорошо,
да.
Пожалуйста.
Ведь на самом деле там до деталей вроде бы есть максимальное правдоподобие.
Да, да.
И это правда. Но это правда не 2010 года. Вот в чем парадокс. Это правда где-то, я бы сказал, 92-го, 93-го, 91-го года. Знаете, какое у меня было ощущение? Такое. Я точно знаю, что есть сегодня такие школы. Я нахожусь в активной переписке с коллегами. Да? Вот. Но их не так много.
И что? Это какой вывод вы делаете из этого?
Я вывод делаю следующий. Что художник... В данном случае автор фильма бесспорно художник и хороший художник, потому что я вообще к искусству отношусь по двум критериям. Нравится или не нравится? Mm-hmm. Все, мне не до двух критерий. Нравится. Нравится операторская работа. Нравится, как работают дети. То есть там не дети, там актеры же.
Mm-hmm.
Да? Вот. Нравится режиссерская работа и так далее. И эта правда, она... И я спрашиваю детей... Выхожу в коридор, мне их много, 2000, я говорю, ну, как, смотрите, да нет, а чего? Да как-то вот не то это все. Это, может быть, было, мне старший брат про такое рассказывал. А сегодня она немножечко другая.
Сегодня большая, чистая, светлая школа.
Сегодня нет большой, чистой.
Одухотворенные дети, все с книжками, чинно ходят парами по коридору.
Нет, не дай бог. Нет такой школы. Я полагаю, что школы такой никогда не будет. Это тюрьма такой может быть. Вот. Но и такого количества идиотов среди учителей тоже нет.
Да почему идиотов? Нормальные, узнаваемые совершенно люди.
Да.
Ну, конечно.
Ну, я не знаю. Значит, вам не везло в этой жизни.
Я не знаю, везло мне или не везло, но я узнаю этих людей. Я узнаю, там же не просто вот, когда говорят, все козлы, учителя козлы, взрослые козлы.
Знаете, кого узнаете? Ну, вы узнаете этот образ по другому кинообразу. В школу, куда ходит ваш ребенок, там такие, да?
Ну, я не хочу сейчас говорить про
это. Я знаю, что вы уйдете от
этого ответа. Мне здесь важно, что все равно здесь учителя, у них в глазах есть сомнения. Они их снимают как будто бы скрытой камерой, если мы говорим про этот сериал. Можно взять там, опять же, тот же фильм Валерия Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Это ощущение абсолютно предельного документализма. Как, впрочем, и в фильме у Павла Бардина «Россия-88». Ощущение скрытой камеры, когда человек не старается и даже не думает о том, что, как он выглядит. Да? Он может ковырять на носу, поправлять прическу, подтягивать чулок, думать, в эту секунду решается момент, брать ей конверт с деньгами или нет, на моих глазах. Не за кадром, не сценарист придумал ей ход, а я вижу, как она сама, у нее секундное сомнение в глазах промелькнуло, и она взяла этот конверт, говорю я об одном из эпизодов фильма «Школа».
Слушайте, который мы же говорим с вами о произведении,
да?
Искусства.
Ну, а я вам что говорю, это такой жанр.
Оно восприятие
это
очень субъективно.
Документальная драма.
А у меня по-другому, да, иное восприятие совершенно, как у человека, который каждый день находится вот там. И не только там, но и во многих школах Российской Федерации, будем так говорить.
То есть вы говорите с точки зрения профессионального действия. Ректора,
да,
школы.
Я
правда,
просто вижу, смотрю и так далее. Вот. И когда...
Неприятно смотреть на это, конечно.
Когда правда, являющаяся художественным вымыслом, одета в оболочку суперправды документального уровня, да, она перестает быть вот такой правдой для меня.
Я думаю, что
над вымыслом, слезами.
Мы говорим вот о симптомах, да. Узнаваемых симптомах. Да, вот их всех собрали вместе. Они, наверное, есть действительно
гротеск,
в реальной жизни.
Да. Конечно.
А тут
очень
их все собрали.
Гротеск, конечно.
Сильный художественный гротеск. А я сижу и думаю, что, вы знаете, вопрос для чего? В принципе, и то правда, и это правда. И прав проктолог, который заглядывает в человека, да, через определенный инструмент свой и изучает его желудочно-кишечный тракт и как он функционирует.
Он даже
и прав
психолог. До желудка не доходит.
Ну, я не знаю, да. Может быть, я не была там никогда. И прав, да, и прав психолог, который заглядывает человеку в глаза и пытается понять, что в душе человеческой происходит. И та правда, и это правда. Так вот вопрос,
слушай, подумал,
для чего мы...
Часто проктолог о душе знает больше, чем психолог.
Ну, я не знаю, это смотря какой человек. Кого изучает.
Часто еще психолог смотрит в глаза человеку, а как будто смотрит туда, куда проктолог смотрит.
Ну, это смотря что у вас в душе, понимаете? И для чего мы это делаем? Я тут с одним молодым режиссером спорила, примерно вашего возраста, и он снял такой фильм про своих ровесников, но все дебилы, все идиоты, но все как бы вырожденцы какие-то. И ни одного... как бы нормального человека. Я говорю, понимаешь, родной, у тебя тоже иногда выскакивают прыщи на нехороших местах. И это правда, которую мы можем про тебя тоже вот так снять и рассказать. Правда? Правда. Но ведь не это нам интересно. Мне интересно, чего ты думаешь, что ты чувствуешь, ты какой? Вот эту правду мне интересно, да? Поэтому, конечно, художник может делать все. Если это художественное, если это произведение искусства, пусть он рисует любое место человека, которое ему, так сказать, приглянулось. Но мы, во-первых, мы как зрители, во-вторых, мы как заказчики, которые, между прочим, оплачиваем кинематограф, да, из своих карманов налогоплательщика, мы как, не знаю, там, те, кто формирует публичное информационное пространство, то есть те, кто отвечают за то, что в этом публичном информационном пространстве происходит, конечно, мы можем ограничивать показ того или другого. Это право у нас есть, и законодательно оно есть. Почему нельзя, кроме экспертной, сделать оценку? Потому что насилие тоже бывает разное. Солдаты идут в атаку, борются за правое дело, да? Или вот мы только что привели в пример неуловимых мстителей. Они экстремисты. Или они борцы за правое дело, да? Вот это можно оценить только экспертным путем. С точки зрения сегодняшней морали.
Ну, подождите. Правильно я понимаю, Лена, что вы, в принципе, отказываете художнику в праве снять фильм или поставить спектакль, или написать книгу о черной стороне жизни?
Нет. Пусть они снимают, а преступление, наказание у нас не о черной стороне
Конечно,
жизни.
Конечно, о черной стороне
прав
жизни.
Ли я, или, да, прав да. ли я, имею ли там, два ли я дрожащая?
Ведь этот мир далек, допустим,
Конечно.
Конкретно от вас и от ваших детей. А
да.
кто-то в этом мире живет постоянно круглые сутки.
Конечно, но вопрос, для чего мы исследуем
Для того, чтобы
это?
Вырваться
что?
Из него.
Да,
а вот неоднозначный ответ.
Я вас услышал. Показывать в прайм-тайм или не в прайм-тайм?
Не обшучиваем. Пожалуйста, пожалуйста. Мы
художники имеют право на все.
Снимать вы вправе да. все, что хотите. За свои деньги снимайте, если вы не нарушаете законодательство, не призываете там к насилию, там, тому-сему, что в законе прописано. Снимайте. А вот показывать ли это, и в какое время показывать, и кто та целевая аудитория, которая должна это смотреть? Кто это? Медики? Специалисты по этим болезням, да? Учителя, специалисты по, там, не знаю, там, педагогике, да? Или это, как бы, дети 3-5 класса, которые сидят в 6 часов вечера у телевизионных экранов? Вот это вопрос дискуссии.
Вы знаете, мне кажется, упоминание слова «мораль» в отношении экспертной оценки – это очень опасная штука, потому что мораль не поддается систематизации с точки зрения экспертизы. Вот экспертная оценка должна на каких-то других базироваться фундаментах, не на моральном, хотя я за то, чтобы в кино было добро и зло. Это мое личное мнение, которое касается меня лично и больше никого. А что касается правды в кино, мне кажется, все наоборот. Вот у нас часто такая присказка, ну, вот в нашей компании, я думаю, у многих киношников, что вот так бы сняли, как сейчас было, никто бы не поверил. И наоборот, кинореальность, она всегда сглаженная. Вот у меня учеба в школе была, например, пожестче. Разные были школы. Но, может, это моя личная, опять же, история. Но то, что я знаю, это всегда намного жестче, чем показывают в кино. И наш фильм тоже, он помягче.
Но вопрос целеполагания, вот сверхзадачи, он важен,
мне кажется,
Паш?
Мне кажется,
и это можно увидеть?
Есть некая, на мой взгляд, фальшивая общественная установка, что есть какой-то маргинальный мир проституток, убийц и продажных политиков, а есть нормальные люди, коих большинство, которые живут нормальной жизнью, не надо им мешать это делать, а фильмы про проституток оставьте проституткам. Мне кажется, это неправда. И мало того, общественную мораль очень часто нам проповедуют люди, которые пользуются услугами проституток, состоят в тесных отношениях с бандитами и так далее, и так далее. И тоже являются частью этого мира. Мне кажется, на самом деле все гораздо хуже, чем то кино, которое мы обсуждаем.
Вопрос, кто ваша проститутка? Сонечка Мармеладова?
А это
или,
уже выбор
понимаете, то, что
художника.
Там, не знаю, вот мы читаем у Сорокина. Вот вопрос публичного информационного пространства. А то, что мы имеем право его регулировать, это, так сказать, общество до этого додумалось давным-давно. Существует конвенция о правах человека европейская, которая говорит о том, что государство вправе ограничивать свободу распространения информации в целях защиты общественной нравственности. Но что такое общественная нравственность? Это общественный договор. Вот то, что мы сегодня договоримся, то и будет сегодня нравственностью, так сказать, мораль. Да? Вопрос в том, что в сегодняшнем нашем российском обществе мы пока не договорились. У нас идут страшные споры, вы себе представить не можете. Что хорошо, а что плохо. Знаете, это то, с чего мы начинали наш сегодняшний разговор.
Нельзя договориться именно потому, что спор идет вокруг чего-то, что нельзя оспаривать. Вот представления о морали, они, в общем, достаточно расплывчатые. А спор может идти о том, вот если показывать проститутку в кино, насколько откровенной может быть сцена секса, если это идет в дневном эфире. Вот и все. А талантливо это или бездарно, Сонечка Мармеладова это, или какая-то... я не знаю, или маленькая Вера, или какая-то еще героиня, это уже не должно быть
предметом
обсуждения.
Нет, вы знаете, можно показывать Сонечка Мармеладова, это трагедия.
А
помните
при этом...
замечательный анекдот, да, когда вызывает следователь инвалидную проститутку и говорит, слушай, ну как ты, кандидат химических наук, с высшим образованием, красавица, умница, дошла до такой жизни? А она говорит, да просто повезло.
Ну, это анекдот. Но,
это есть, анекдот,
подождите, вы считаете,
который
если мы говорим про проституток, то есть Сонечка Мармеладова трагедия, а там, не знаю, Вера Петрова, которая вот с трех вокзалов, это не трагедия?
Смотря как художник на нее смотрит. Потому что ей повезло, понимаете? Вы могла бы пройти на полях Тульской области картошку копать.
Нет, Лен,
а вот смотрите, как
вас,
она как по Тверской разгуливает
для вас, как
чистенько.
Для гражданина Российской Федерации.
Для меня это трагедия.
Для меня это трагедия.
Сотни
девочек, которых продают за границу в борделе. Это трагедия?
Это трагедия. Поэтому, когда мне начнут рассказывать, как это замечательно, да? Вы посмотрите, какая она красивая, яркая, умная.
Давайте
и такое тоже есть.
Давайте допустим, что это есть. Я вот сейчас выступлю адвокатом дьявола. Мне кажется, если, условно говоря, Трир снял бы по Достоевскому кино о русской проститутке, и там порно-актеры дублировали бы актеров, и были бы очень жесткие сцены секса, это не надо было бы показывать в прайм-тайм. А если бы кто-то захотел снять кино о проститутке успешной и замечательной, и там не было бы насилия, секса, мата и так далее, то это вопрос... ответственности менеджеров телеканала перед зрителями, но это не должно быть как-то формализовано в запретах. Угу. Это какая-то моральная личная ответственность людей перед обществом, но за которую не должно следовать никакого наказания. Поэтому вот мне не кажется, что категории морали, они уместны в обсуждении этих проблем.
Давайте так, возьмите, пожалуйста, наушники. Обещала я несколько звонков, давайте мы это сделаем. По поводу правды жизни и правды искусства завязался у нас вообще очень интересный спор. И вообще, насколько мораль участвует в критериях оценки художественного произведения, это тоже вопрос. И для зрителей в первую очередь. Наши зрители, наш советский зритель, который все равно остается советским зрителем, он привык художественные произведения оценивать исключительно с этой точки зрения. Морально оно или нет. Вот то, о чем сейчас Лена говорила. Я телефон напомню, 363-36-59. Вижу, что звонков у нас огромное количество. Итак, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит пенсионер.
Да.
75 лет.
Да.
Проживающий в Московской области, Одинцовский район.
Так.
Село Знаменское, так. Дом 68.
Так.
У меня такой вопрос. Я постоянный слушатель вас. Вчера слушал передачу «Дуралекс».
Ну, давайте быстрее к делу.
Значит, дело в том, что сегодня опять будет выступать Павел Крашенинников.
Спасибо, до свидания. Я так долго вас слушала, так долго представлялись. За вами придут, весь адрес сказали. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Елена, я из Москвы.
Да.
Спасибо за дискуссию и за то, что столкнули два таких противоположных, можно сказать, мира. Вот. И хочу сказать, что вот, обратите внимание, почему этот фильм «Школа», например, который сегодня обсуждался, и не только сегодня, почему он так как бы зацепил всех? Почему обсуждают его все, понимаете, от депутатов там до, не знаю, школьников?
Так.
И именно потому, что он действительно вскрыл то, что люди видят, понимаете, вот как Ксения сказала, что мы эти образы узнаваемые. Именно поэтому так и на них и реагируют, понимаете? Те, которые хотят видеть мир как бы только хорошим и добрым, как наш уважаемый депутат Елена Дропека, они, конечно, могут делать вид, что как бы этой стороны вообще жизни нет, понимаете, как мы делали все годы советской власти, понимаете, что и снимать фильмы только про хороших и добрых людей, как бы Войнович, понимаете? Вот, а если использовать опять-таки ее образ насчет урологии. Понимаете, как бы, если человек боится прямая кишка, то сколько он не смотрит в глаза, понимаете, и не восхищаясь его там доброй душой и прекрасными идеалами, понимаете, если ему нужно оперировать эту кишку, то это не поможет, то смотрение в глаза, понимаете, абсолютно не поможет.
То есть вы голосуете за максимальную правду в искусстве?
Конечно, надо скрывать,
да?
Нарывы, конечно, скрывать и что-то делать, понимаете, а не изображать мир вот таким, каким хочешь его увидеть, понимаете?
Понятно, спасибо. То есть жалеть не надо, утверждает наша слушательница. Ой, черт возьми, мне тут залипли звоночки. Нет, вот есть. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, не всякий фильм можно считать произведением искусства.
Так.
И вот Гай Германика не болеет за своих героев. Она отстранена от них. Поэтому, правильно здесь сказали, фильм не имеет ничего общего с тем, над чем мы слезами обливаемся. Должно быть сочувствование своим героям, любовь, печаль по поводу их. А она это делает абсолютно искусственно. Ее позиция, ну, отстраненность. Поэтому я не могу это признать за то, что волнует. И факты, которые якобы считаются фактами, на самом деле это плод вымысла, очень конъюнктурного вымысла.
Вы сейчас говорите про сериал «Школа», да?
И про «Школу», и про этот фильм, который называется «Все умрут, а я останусь». Посмотрите, чем заканчивается фильм. «А пошли бы вы все».
Да.
Это нельзя делать.
Почему?
Потому что автор нам интересен с точки зрения общечеловеческих ценностей, которые он пропагандирует. А она не пропагандирует общечеловеческие ценности.
Давайте,
пожалуйста, можно я задам вам вопрос?
Важна проблема.
Давайте, сейчас, дайте слово, секунду. Потому что у нас нет времени.
Важна
давайте,
проблема.
Давайте
проблема
диалог,
есть.
Диалог,
она
диалог
будет
вступим.
Всегда. Давайте.
Да,
да.
Паш, пожалуйста.
Я как режиссер зрителю хочу задать вопрос. А кто будет отделять художественные произведения от нехудожественных и решать, где есть мораль, а где нет?
Сам зритель. Зритель может задуматься действительно после фильма.
Но он же разный.
Показывать можем все, а зритель голосует билетами, ногами и пультом
так
от телевизора.
Для этого надо зрителя просвещать. Это огромный обман, который мы видим в фильме «Германики». Никто не может определить, где правда, а где ложь. Вот это агрессия.
Значит,
минуточку.
Кино все-таки.
Так почему на Западе учат людей отделять художественное от документального и понимать, что есть правда? Сейчас, благодаря всем техническим новшествам и технологиям, нам выдают за правду все, что угодно. Поэтому это не является...
Подождите, давайте да. вернемся к многообразию впечатлений. Вы говорите про зрителя. Зритель сам как бы вот решает, художественное это произведение или антихудожественное. В данном случае вы считаете так, а ваш сосед по кинотеатру считает совсем по-другому.
Ах, обмануть меня нетрудно.
Ну, то есть вы считаете, что вы правы?
Я считаю, что надо давать инструменты, которыми можно определять, насколько это вымысел, а насколько
инструмент,
действительность.
Не знаю, мне кажется, инструмент вот в этой оценке может быть только один. Но вот, грубо говоря, нравится, не нравится, да, а говоря высоким языком чувств, это ощущение боли. Если она возникает, если есть комок в горле, значит, это художественное произведение, если мы говорим о вещах серьезных и высоких драмах. То, что произошло, например, вот фильм «Все умрут, а я останусь», мне кажется, там поразительный по своей силе финал, вот о чем говорила сейчас наша слушательница, что там девочка посылает матом своих родителей. Это же очень метафоричная картина. Я тут соглашусь с покойным уже, к несчастью, Иваном Дыховичным по поводу этого, оценки этого фильма. Это действительно художественное произведение. Надо к ним относиться как к художественным произведениям. Искать правду в художественном произведении.
А вы знаете, тут подмена произошла. Зрительница на самом деле относится как к художественному произведению. Угу. И для себя поняла, что там какая-то условная правда. Но при этом очень опасается, что какой-то дурак, зритель, да, сосед, не поймет и примет за чистую монету. Не надо других считать дурнее, чем ты есть сам.
Но это как про Достоевского, о котором мы сегодня вспоминали, что один посмотрит, прочтет «Преступление и наказание», возьмет топор и пойдет мочить старушек. Значит, что нам при этом? Придется тогда запрещать Достоевского и говорить, нет, нельзя печатать эти, публиковать эти произведения. Пожалуйста, Ефим Латович.
Моя реплика будет называться «Чистосердечное признание».
Или «Раскаяние».
Нет, «Признание».
Так.
После просмотра первой серии я дал резко негативные отзывы там и так далее.
«Школы»?
Да. Третья серия, я ждал, когда будет четвертая. Четвертая я жду, когда будет пятая. Понимаете? У меня вот такое ощущение, вы знаете, мне всех жалко. Мне жалко детей, их родителей.
А учителей как жалко?
Учителей жалко. Валерию, Гай, Германику жалко.
Ну, дай Бог ей удачи.
Немножко Константина Эрнста жалко тоже. Себя жалко и так далее. Я не иронизирую, я серьезно говорю. Вот. Но я хочу сказать, на самом деле, я вчера слушал ваш эфир про телевидение с Петровской. Она очень мудрую вещь сказала. Ведь 60 серий, а мы посмотрели сколько. Мы же не знаем, что будет дальше. Я жду, что кто-нибудь в белом все-таки придет. Тот самый,
а позитивный. Должен быть человек в белом?
Ну, не знаю. Я не знаю, кто это будет.
Может, говорят,
будет...
что телевизионные каналы, да, Германика тоже не знают, чем
знаю.
Все это кончится.
Может быть, это будет приходской священник.
А нужен человек в белом?
А я не знаю, кто заказчик всего этого, понимаете? Ведь
Эрнст.
Может быть, Эрнст и
человек
придет?
В белом придет
я не
сегодня
знаю.
На, на радио
вот,
Москвы
обязательно. Ребята, вот это так, а это вот так. Я абсолютно солидарен с вашей репликой относительно того, что мы все смотрели фильмы про войну, про концлагеря, про фашистов и так далее. Но мало кто из нас хотел им подражать. Это точно совершенно. Поэтому надо ко всему к этому отнестись спокойнее. Я сам был на грани истерики, посмотрев первую серию. Как так? Учителя же другие. Угу. Дети-то ведь... Дети действительно стали другими. И ускорение в развитии колоссальное идет. Ну что ж, а пусть будет такой тревожный колокольчик.
Мне кажется, ценность... Это, и вот. Если говорить опять же о школе, ценность и о фильме «Всем рота я останусь», что этот фильм снят глазами не Гай Германики, а глазами сегодняшнего ребенка, который учится в этой школе, живет в этой квартире. Там весь мир взрослых, он глазами героя.
А
весь
дети?
Мир взрослых,
почему?
Мир учителей. Там учителя, в школе учителя глазами взрослых, поэтому они такие. Они такие.
Вот,
вы знаете, как они одеваются, сегодняшние учителя? Как они разговаривают? Как они... У меня ребенок приходит из школы, он все... У меня мальчик, а он все отмечает. В каких сапогах пришла учительница, да?
Не и судите о школе кофта. По реплике своего ребенка.
Ну а как? Это моя
фокус-группа. Но в России 54 тысячи школ.
Хорошо.
Вы все разные.
Вот.
Понимаете?
Почему же вы говорите, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда?
Может быть, хорошо,
это может быть здесь.
Может быть, хорошо было бы назвать школа номер N, а?
Ну, вы так все хотите. Ну, я понимаю прекрасно, что хочется, чтобы школа была как школа Царицына, да? Или как школа Казарновского. Но это же не так. Ну,
можно
как
два
районы
слова
в Москве,
скажу.
Которые Паша снимал. Слушайте, я никогда в жизни не видела этих районов в Москве.
После 12 что у нас?
Книжное казино. Ой, нет, что у нас?
Давайте
там?
Продолжим.
Назад
в
будущее.
Давайте
про школу. Ну, говори, скорее всего.
Я никогда не думал, что это скажу. Спасибо Первому каналу.
Спасибо вам большое.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.